Говорит Радио Свобода. По мнению наблюдателей ООН, обстановка в зоне конфликта на юго-востоке Украины в последние недели резко обострилась. Савик Шустер и его коллеги объявили о создании Комитета спасения свободы слова на Украине. Чем объясняются низкие темпы роста американской экономики в последние годы? Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы» – итоговый выпуск за пятницу, 29 апреля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, наблюдатели ООН предупреждают о том, что ситуация на юго-востоке Украины резко ухудшилась и призывают обе стороны конфликта соблюдать перемирие. По данным ООН, в ходе военных действий, начавшихся в апреле 2014 года, погибли более 9300 человек, более 21 тысячи были ранены. В четверг состоялось первое с декабря прошлого года заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам посланник Эфиопии Тае Брук Зерихун сообщил, что последний летальный инцидент произошел 27 апреля. Во время артиллерийского обстрела в селении Аленовка Донецкой области были убиты 4 мирных жителя, 8 получили ранения. Зерихун также обвинил обе стороны в конфликте в создании препятствий работе международной мониторинговой группы, учрежденной в соответствии с Минскими соглашениями. Он добавил, что это чаще происходит в районах, контролируемых сепаратистами. Собеседник Радио Свобода, фронтовой корреспондент украинского телеканала 1+1 Андрей Цыплиенко. Вчера состоялось первое с декабря прошлого года заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. На нем говорилось о том, что ситуация на юго-востоке Украины резко ухудшилась. Вы согласны с такой оценкой ситуации в последние дни?
Ситуация на востоке Украины постоянно находится в состоянии негативных прогнозов. Я не могу сказать, что она улучшилась за последние 3 месяца. Бои идут примерно с одинаковой интенсивностью, с такой же, как они шли, скажем, месяц или 2 назад. Ну, есть обострения в отдельных районах, скажем, в районе промзоны Авдеевки, в районе Докучаевска, в районе Красногоровки, но в целом ситуация сохраняется стабильно сложной.
Ну, вы знаете, я должен признаться, что вот в последние месяцы уже даже, наверное, можно сказать, о боевых действиях в этих районах рассказывается очень мало. Насколько этому уделяется сейчас внимание на Украине, и почему, как вам кажется, так мало сейчас об этом говорят? Ведь все-таки речь идет действительно о боях, судя по всему, о гибели и военнослужащих, и мирных жителей.
Во-первых, все-таки сравнивать очень сложная интенсивность боев нынешнего года с интенсивностью боев, скажем, в Дебальцево или в районе аэропорта в прошлом году. Поэтому, наверное, и интерес мировых масс-медиа к ситуации на Востоке несколько уменьшился. К счастью, одних людей, к сожалению, других, но он действительно уменьшился. Что касается украинских медиа, то украинские медиа постоянно там работают. Каждую неделю, скажем, моя группа каждую неделю там находится. Отслеживаем ситуацию. Я не могу сказать, что внимание внутри страны резко снизилось. Просто есть некая усталость от войны, которая затягивается. И плюс нагрузки на население в связи с пробуксовкой реформ, да, в связи с падением уровня жизни. Это тоже влияет на интерес к военным событиям. Но в целом ситуация, я не могу сказать, что она развивается не в пользу Украины. Украинцы заняли несколько ключевых стратегических позиций. В частности, практически полностью окружен Докучаевск с 3 сторон. Фронт в районе Еленовки подвинулся местами на 2 километра. В районе Красногоровки наши позиции выдвинулись вперед на 1.5 километра. Уничтожена серьезная база боевиков в районе Марьинки. Так называемый Кунизавод полностью сожжен. Это, в общем-то, военные успехи, ну, скажем, последних 2-3 недель, о которых много не говорят, но которые, собственно говоря, и не скрывают. Так что в какой-то степени линия фронта подвинулась вперед, и ситуация сейчас, скажем так, ломается в пользу украинской стороны. Ну и добавляет, наверное, оптимизма то, что среди боевиков очень большой рост так называемых дезертиров, людей, которые подписывают контракты с первым, вторым армейским корпусом Российской Федерации, с силовыми структурами, так называемые ДНР, и понимают, что на фронте их могут убить, и поэтому бросают оружие и уходят с фронта, оставляя свои позиции. То есть мы с этим постоянно имеем дело. Плюс о кризисе ситуации на той стороне говорит, например, то, что активно вербуют заключенных из правительственных учреждений, которые находятся на той стороне. Их там порядка 26 осталось. Это 15 из заключенных. И вот всякими правдами и неправдами уговаривают людей искупить так называемую вину кровью, вот, и вербуют на фронт. То есть есть несколько случаев, мы с такими людьми общались, эти люди были задержаны украинскими силовиками, мы с ними общались, они, в общем-то, детально рассказали ситуацию с вербовкой заключенных.
Ну вот, судя по вашим словам, украинская армия ведет, пусть не активные, но все-таки наступательные действия. Как это сочетается с перемирием, согласно Минским соглашениям, к которому все время призывают международные наблюдатели?
Я бы не назвал это наступательные действия. Украинские войска занимают так называемую серую зону. Те территории, те позиции, которые, согласно, опять же, Минским соглашениям, были закреплены за украинской стороной. Но по разным причинам, в силу, в определенный момент слабости украинской стороны, эти позиции были заняты боевиками. Еще раз подчеркиваю, это позиции, которые по Минским соглашениям принадлежат Украине, должны контролироваться украинской стороной. Вот теперь украинская сторона нашла в себе силы их занять. То есть это можно называть скорее активной обороной, чем наступлением.
Еще раз вернусь к нашей беседе. Несколько месяцев назад вы довольно критически высказывались по поводу действий наблюдателей ОБСЕ. Как-то изменилась ситуация в этом отношении?
Честно говоря, зачастую мы сталкиваемся с тем, что наблюдатели ОБСЕ, отдельно взятые сотрудники этой организации, проявляют двойные стандарты в оценке ситуации. Избегают называть вещи своими именами. Что касается ситуации в Широкино, то необходимость присутствия камеры, там практически, мы с вами тогда говорили о камере в Широкино, необходимость присутствия камеры там просто отпала, потому что боевики отступили от Широкино, у них не хватает сил удерживать, сейчас этот населенный пункт полностью контролируется Украиной. Очень часто наблюдатели ОБСЕ не хотят называть вещи своими именами. На прямые вопросы, наблюдают ли они, скажем так, технику боевиков в тех местах, где они ведут наблюдение с той стороны, они предпочитают давать уклончивые ответы. Иногда их позиция становится более объективной, но это, знаете, это происходит обычно тогда, когда они попадают под прямой обстрел некоторых подразделений боевиков, и вот тогда их риторика становится, ну, скажем так, более объективной. Я, конечно же, не желаю им переживать подобный военный опыт, но все-таки хотелось бы, чтобы оценка их ситуации была более адекватной.
Это был фронтовой корреспондент украинского телеканала «1+1» Андрей Цыплиенко. Он рассказывал о ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Телеведущий, совладелец еще одного украинского телеканала 3СТВ Савік Шустер и ряд украинских политиков и общественных активистов объявили на пресс-конференции в Киеве о создании Комитета спасения свободы слова на Украине из-за, как они говорят, систематического притеснения журналистов и независимых медиа. Решающим фактором стало недавнее известие о лишении Шустера лицензии на работу в стране. Комитет спасения свободы слова потребовал от главы государства Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, а также спикера Верховной Рады Андрея Порубия прекратить давление на телеканал 3СТВ и разрешить Шустеру работать на Украине. 26 апреля Шустер объявил голодовку до момента возвращения ему права работать на Украине, а 28 апреля Государственная служба занятости приостановила действие решения об аннулировании лицензии Шустера на работу до выяснения обстоятельств. Савік Шустер, который работает на Украине с 2005 года, ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Савік, ну вот вы создали комитет спасения свободы слова. Кто этой свободе слова сейчас угрожает? Есть ли у этой угрозы имя, фамилия и должность?
Ну, я думаю, что все начинается с президента. В Украине все всегда начинается с президента. Это не очень хорошо, но так оно есть. А дальше все по вертикали. Хотя реальной вертикали нет, но постоянные попытки ее создать просто на наших глазах происходят.
Есть такие спекуляции, что гонения против вашей студии начались после того, как вы показали фрагмент из интервью президента Порошенко Deutsche Welle, в котором задавались вопросы о бизнесе президента, о его владении Пятым каналом. Это интервью не появилось на сайте президента, и Порошенко был раздражен этими вопросами журналиста. В этом причина или это спекуляции?
Я думаю, что в этом тоже, но это, конечно, не единственная причина. Просто мы совершенно независимый канал, ни от власти, ни от олигархов. мы создаем такую новую для Украины бизнес-модель. В акционерный капитал мы пытаемся привлечь малый и средний бизнес. Бизнес откликается, и поэтому понятно, что повлиять на нас никоим образом нельзя, и пытаться договориться тоже очень сложно. Мы исходим из наших профессиональных и этических пониманий и ценностей, и поэтому как бы мы показываем то, что считаем нужным для общества. И поднимаем все проблемы, которые являются проблемами первоочередной важности для страны. Поэтому это в общем контексте мы очень неприятны для власти, но я сейчас даже не про нас. Это не проблема только нас. С нас начали вот сейчас. Но попытки влиять и на другие каналы, попытки указывать, что говорить, как показывать, что делать. Ну, не только на каналы, и на прессу, и на интернет, и на радио. Попытки всюду оказать давление, влияние, сказать как и что. Поэтому, ну, так как мы яркие, то это очевидно для всех, что происходит, и поэтому люди сплотились вокруг нас. Но по большому счету это проблема всей страны, это не только наша проблема.
Ну вот вы сказали, что пытаются договориться, давят. Есть какой-то конкретный пример? Вот звонят из администрации президента, как в Москве, и говорят, не показывай такой сюжет, или это как-то мягче?
В нашем случае уже не звонят, потому что знают, что никто не ответит. Но в других случаях, вот даже на пресс-конференции в Киеве, когда мы говорили об этом комитете, люди выходили на сцену, политики, им там... Запрет на тот канал, запрет на этот канал, запрет на пятый канал, который принадлежит президенту. Таких примеров очень-очень много. Да. Знаете, у нас даже нет времени для того, чтобы все перечислить. Я повторюсь, вот так оказалось, что мы вот такое яркое пятно, и вот это все так внезапно взяло и взорвалось. Но симптомов было и до нас достаточно, чтобы понимать, что вот что-то такое нехорошее, то есть недостойная революция достоинства происходит.
Я помню, когда мы с вами говорили сразу после Майдана, вы сказали, что в Украине ничем не ограниченная свобода слова. Когда эта ситуация стала меняться?
Я бы сказал, после президентских выборов, после Еловайска, Дебальцева, когда все же власть пыталась скрыть все, что там произошло. Вот я думаю, с этого момента это началось.
Когда было проще журналисту работать, при Януковиче или сегодня?
Ну, при Януковиче просто не было. Очень сложно сравнивать. Очень сложно сравнивать, потому что, ну, как вам сказать, качество людей, оно все же другое. То есть, ну, вот при Януковиче была попытка полной монополизации власти в одних руках. То есть был Янукович, был его сын, и вот это был... как бы главный олигарх страны. Сейчас такая немножко более плюралистическая ситуация. Олигархов их много. Они между собой договариваются. Понимаете, ну вот ведь президент Украины тоже не бедный человек. И он со всеми общается. И, конечно, он защищает свои интересы. Но все равно где-то он ищет с ними компромиссы. Так в этом-то и вся проблема. То есть... качество власти, оно другое. Результат, это в моем понимании, он может оказаться одинаковым.
Вы говорили даже, что это похоже на цензуру при Путине, когда закрыли вашу программу на НТВ. Это не преувеличение, учитывая зверскую цензуру в России?
Нет, Митя, нет. Я не это имел в виду. Я просто имел в виду метод борьбы. То есть лишение сначала разрешения на работу, а потом вида на жительство. То есть, ну, по большому счету... просто нет человека, нет проблемы. Знаете, когда я такое произношу, это же не значит расстрел. Это значит вот просто взять человека и изгнать из страны. А вот то, что произошло в России, в принципе, они же так сделали. И когда меня решили разрешение на работу, то я понимал, что следующий шаг – это лишение права на жительство. И тогда просто, ну, 48 часов или 24 надо покидать страну. Вот это я имел в виду.
А почему вы выбрали такую радикальную форму протеста, как объявление голодовки?
Вы знаете, это случилось достаточно спонтанно, потому что как-то надо сопротивляться. Сопротивляться надо, естественно, ненасильственно. Вот мне в голову пришел Махатма Ганди, я подумал, а почему бы и нет.
Ганди не Буковский и не Савченко?
Нет, не Буковский и не Савченко.
Ну, запрет на ваше разрешение на работу приостановлен. Это полная победа в вашем конкретном случае или нет?
Вы знаете, я считаю, что это прекращение огня. Я тут не вижу никакой победы. Это прекращение огня. Я думаю, власть сейчас немножко перегруппируется. Что я имею в виду? Я имею в виду, что все, что они сделали до сих пор, от всех фискальных проверок до лишения разрешения на работу, все было сделано вопреки закону и всем юридическим нормам, с огромными нарушениями. Там ничего, ни одно решение не было принято правомерно. Поэтому я думаю, что сейчас создадут рабочую группу из разных ведомств. Я думаю, что приведут в порядок более-менее все документы. Обвинения начнут звучать более обоснованно. И я думаю, что будет новая атака.
Нет сомнений, что вся эта история будет и уже используется в Москве кремлевской пропагандой против Украины. Вас не огорчает это?
Конечно, меня это очень огорчает. Вы понимаете, я оказываюсь в такой ситуации, что я из российских средств массовой информации никому не даю интервью, и я правда сожалею, даже приношу извинения перед многими коллегами, которые профессиональные журналисты, порядочные люди. Но, понимаете, я реально не хочу создавать в России впечатление, что там лучше, чем в Украине, или совсем ситуация одинаковая. Это далеко не так. Украина все же страна, где сегодня гражданское общество играет важную роль. Она формируется, она в процессе формирования, но она уже играет важную роль, о чем в России говорить невозможно. Поэтому я бы не сравнивал Украину и Россию никоим образом.
Это был телеведущий, совладелец украинского телеканала «3СТВ» Савик Шустер. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 29 апреля. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Почему американский средний класс все больше отстает от класса преуспевающих? Дает ли сбой рыночная система? И несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы в США? Эти вопросы наш корреспондент Юрий Жигалкин обсудил с Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, бывшим советником российского правительства, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA, бывшим руководителем инвестиционных фирм в России и на Украине.
Профессор Бернштам, 0,5% экономического роста в первом квартале. Позорный для Америки результат?
Американская экономика очень медленно восстанавливается после рецессии 2008-2009 годов. Американская экономика, в принципе, работает далеко не на полную мощность. Если мы посмотрим данные Федеральной резервной системы об использовании производственных мощностей всей американской экономики, то они сейчас составляют 75%. Средняя с 1972 по 2015 год 80%. Это очень тревожный симптом. Экономический рост в первом квартале 2016 года просто отражает эту тенденцию. Использование производственных мощностей падает, и в первом квартале 2016 года инвестиции упали. Вот эти вот несчастные 0,5% экономического роста, они в основном за счет жилищного строительства. И на будущее у нас тренд очень сомнительный. И, как выразился один аналитик, это будет чудо, если в 2016 году будет достигнут 2% экономический рост. А 2% – это низко. Исторически, после глубокой рецессии, происходил очень быстрый экономический рост, потому что он восстановительный. И он происходил по 4-5% в год. Конечно, американская экономика мощная, и это одна из самых богатейших стран в мире, и центр технологического прогресса, но, тем не менее, экономический рост не по возможностям.
Грегори Грушко, для профессора Бернштама, как мы слышим, причины пробуксовывания американской экономики выглядят таинственными. А вот для кандидатов в президенты Дональда Трампа и Берни Сандерса одна из их причин ясна – это алчность Уолл-стрит, где, по их словам, зарабатывают непомерные деньги и платят небольшие налоги. Вы проработали в финансовой индустрии много лет. Что бы вы ответили на такие упреки?
Уолл-стрит это такое же рабочее место, как и многие другие в американской экономике. Люди занимаются какой-то продуктивной деятельностью и надеются в результате получить прибыль, что не всегда гарантировано, конечно же. Винить Уолл-стрит за все, что плохо в мире, в обществе, в стране, очень легко, потому что Уолл-стрит – это не та организованная структура, как, скажем, профсоюзы, например, которая начнет выступать и заявлять, что ее обвиняют напрасно. Это просто легкий объект прицела, это то, что популисты всегда обвиняли первым во всех неудачах, которые могут быть в стране.
Тем не менее, ведь факт состоит в том, что за 7 лет, прошедших со времени так называемой «Великой рецессии», в основном преуспел Уолл-стрит, банки, финансовые институции, в то время как доходы среднего американца за это время не поднялись.
Сегодня новости не только те, что GDP вырос 0.5%, но и то, что мы находимся во втором самом длительном bull market в американской истории с конца Второй мировой войны, порядка 7 лет. Рынок продолжает расти, в то время как экономические результаты не настолько впечатляют.
Но вот это очень интересный феномен. Как его объяснить?
Ну, во-первых, самое главное – это то, что рынок дисконтирует будущее события. Все то плохое, чего мы ожидаем, уже в ценах в рынке. То есть, когда мы говорим, что компании, скорее всего, что покажут не очень впечатляющие результаты во втором квартале 2016 года, это уже в ценах. Более того, теория говорит, что для того, чтобы пойти вверх, рынку не требуется определенный какой-либо катализатор. И когда он начинает идти вверх, он будет идти вверх столь долго, пока не будет катализатора, который это движение остановит и направит рынок вниз.
То есть наличествует явный разрыв между реальной экономической ситуацией и то, что происходит на Уолл-стрит?
Если, конечно же, не считать, что дальнейшие прогнозы экономики Соединенных Штатов могут показать больше рост экономики.
Профессор Бернштам, а что бы вы ответили тем, кто, по сути, обвиняет Уолл-стрит в том, что его профессионалы, инвесторы наживаются за счет большинства американцев, что разрыв доходов в пользу так называемого 1% стал столь большим, что с этим попросту необходимо что-то делать?
Это пропаганда, это действует очень эмоционально в политической борьбе. Есть статистические данные, которые оказывают очень большое эмоциональное воздействие на население, особенно в год политических выборов. Много идет разговоров о том, что в Америке растет неравенство, о том, что выше 1%, вы цепились к этой цифре, выше 1% домохозяйства увеличивает резко свою долю, имеет непропорциональную долю в доходах, и о том, что средние заработки не растут, и многое другое. Так вот, все зависит от того, как считать. В Соединенных Штатах и в современных западных странах в целом огромную роль играет перераспределение дохода через налоговую систему и через социальные пособия. Кроме того, в Америке налоговая система поощряет работодателей значительную часть заработной платы платить не деньгами, а услугами, такими как медицинские пособия, транспортная помощь, пособия на образование детей в вузах и прочее. Если все это вместе взятое учесть, то статистика выглядит совсем не страшно. Пугают такими цифрами, что вот сейчас 20% всех доходов сосредоточено среди 1% домохозяйств. На самом деле, с учетом всех налоговых перераспределений и социальных пособий, прогрессивная шкала налогообложения, то тогда уже 12%. Много это или мало? По сравнению с тем, что было в 70-е годы, это примерно в 1,5 раза больше. По сравнению с тем, что было на протяжении последних 20 лет, это примерно вот на том уровне, на котором это происходит. По сравнению со странами, Западной Европой и всеми остальными западными странами, то налоговое распределение доходов в Америке примерно такое же, как везде. Но поскольку в западных странах, кроме Америки, более прогрессивная, более высокая шкала налогообложения и больше социальных пособий, то да, после налогов и после пособий Америка выглядит как бы менее эгалитарной, меньше равенства, больше сосредоточения доходов у высших слоев. Какая из этих систем лучше, это политический вопрос.
Профессор, ну а все-таки есть внятный ответ на вопрос, почему, несмотря на гигантские, беспрецедентные финансовые вливания в экономику со стороны Центрального банка США, экономический рост остается ничтожным, если не хуже?
Центральный банк сделал самое главное во время рецессии. Он спас финансовую систему от краха. Она покатилась бы как домино, когда рухнули крупные банки и крупные финансовые учреждения. Но больше ничего Центральный банк сделать не может. А дальше должен начаться кредитный процесс. И этот кредитный процесс не начался, и при низких процентных ставках он начаться не может, потому что доходность от облигаций выше, чем те процентные ставки, по которым банки могут делать займы. И поэтому в американской системе финансовой, начиная со времен этой великой рецессии 2008-2009 годов, в общем-то, значительно уменьшился кредит. Займы предприятиям и кредитным организациям составляют 2 триллиона долларов. Это очень мало для американской экономики, 18 триллионов долларов. Значит, крупные межнациональные корпорации могут финансироваться за счет продажи акций на бирже. А нормальные промышленные предприятия, малые и средние, те, которые создают рабочие места, они должны идти в местные банки за кредитами. А местные банки задушены низкой процентной ставкой. Но если Федеральная резервная система поднимет процентную ставку, как она это попыталась сделать в начале 2016 года, это отрицательно отражается на рынке ценных бумаг. И тогда рушится биржа. А когда рушится биржа, тогда сразу все домохозяйства, у которых деньги лежат в пенсионных фондах, они начинают пугаться и сокращать свои расходы, и сокращается экономический рост. Федеральная резервная система должна балансировать на лезвии ножа, и она не может поднимать процентные ставки, а ей нужно поднимать процентные ставки, а с низкими процентными ставками задушены нормальные банки.
Григорий Грушко, тем не менее, ведь подобные трудности в течение нескольких лет испытывают и другие западные страны, где с экономикой дела обстоят еще хуже. Они никак не могут ее запустить после финансового кризиса и рецессии. Может, действительно эта система себя в чем-то изжила?
Система не изживает себя. Классики марксизма и прочие критики уже много раз говорили, что система порочна, и скоро она погибнет, и скоро ее не будет. Тем не менее, система адаптируется. Система исправляется, потому что здравый смысл управляет системой и вообще страной. Здравый смысл в первую очередь. Что же делать? Не реформировать систему капитализма, не реформировать систему, которая построена то, что чем лучше ты работаешь, тем больше тебе платят, но ввести определенные изменения, ограничения, условия и так далее и тому подобное, которые, кстати, уже существовали в наших рынках, но как-то были отменены, облегчены в 90-х и в самом начале 2000-х.
Профессор, как вы считаете, эта неспособность генерировать нормальный экономический рост, это серьезный сбой системы, он чреват кризисом?
Нет. Основой экономического роста является технологический прогресс. Технологический прогресс в последнее время двигался небывалыми темпами. Сланцевая революция, революция в системе коммуникаций. Но уязвимой частью вот по стечению обстоятельств, длительных обстоятельств, оказалась финансовая система. Причем, опять же, не вся финансовая система, то есть не самая ее передовая часть, которая финансирует Силиконовую долину, и не самая традиционная ее часть, которая финансирует малую и среднюю промышленность. А вот это вот как бы центральная часть, крупные банки и учреждения, осуществляющие в крупном масштабе финансовые операции. Если вот эта проблема будет исправлена, никакого кризиса не будет, это самая уязвимая часть.
Вы, в общем, не согласны с этими многочисленными в определенных кругах прогнозами, что вот американская система, американская экономика где-нибудь там вот на пороге кризиса. Игорь Ильич, серьезно?
Я не согласен. Дело в том, что это глупость, которая продолжается уже со времен промышленной революции. Такого рода критика системы продолжается со времен промышленной революции, а пока что эта система дает колоссальный прогресс, и не только в Америке, скажем, в Китае. В развивающихся странах. Дело даже не в Америке, во всем мире.
Профессор, вот вы сейчас упомянули прогресс во всем мире, а мне бы хотелось задать вопрос о прогрессе в одной из стран, которая попыталась позаимствовать эту систему. Григорий Грушко, многие в Америке правомерно или по заблуждению винят Уолл-стрит в том, что он работает на себя, а не на страну. Несколько лет назад возникло быстро, правда, угасшее движение «Захвати Уолл-стрит». А на кого работает российский фондовый рынок? Ведь в силу его ничтожной величины должно быть им нетрудно манипулировать. Это уместный вопрос?
Это верный вопрос. И на него есть два ответа. Ответ номер один – это то, что физические лица, которые принимают участие в торговле на фондовых рынках, обычно теряют деньги. И как недавно было сказано представителям Центрального банка на конференции, они теряют эти деньги в течение 9 месяцев. И поэтому у брокеров сейчас 80 тысяч активных счетов всего. А во-вторых, недавние, в конце прошлого года, исследования показывают, что у какой-то очень привилегированной маленькой группы людей есть, можно сказать, инсайдеровская информация, но это больше, чем инсайдеровская информация, которая позволяет им заработать на информации, которой нету у других инвесторов. Большинство российских физических лиц, играющих на этом рынке, теряют. Рынок действительно манипулируется. И последний пример хочу вам дать. 11 февраля 2014 года председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал свою долю в компании примерно за 35 миллионов рублей. Он их купил за 30 миллионов рублей за полгода до этого. Он держал полгода, заработал 5 миллионов рублей. 3 марта 2014 года «Газпром» обрушился на 14%. Я хочу поздравить господина Зубкова за его большой талант и способность торговать на рынке, как практически только самый лучший трейдер.
Профессор Бернштам, мой собеседник Андерс Аслунд с тревогой говорит о том, что нынешняя экономическая ситуация может довести дело в США до социальной, как он выразился, напряженности, что США было прежде неизвестно. Насколько, по-вашему, опасен этот экономический раскол общества? Может он ощутимо отразиться на уровне жизни среднего класса?
Мы можем говорить об анализе причин, по которым в Америке происходит некая стагнация доходов среднего и малообеспеченного населения, и по которому несколько увеличивается им неравенство доходов. И тут причины совсем не те, о которых говорят политики. Самая главная причина – это снижение роли профсоюзов. Профсоюзы искусственно держали высокую зарплату своих членов, прежде всего промышленных рабочих, и по мере уменьшения доли этих отраслей в американской экономике профсоюзы ослабли. Технологический прогресс, естественно, создает ситуацию, при которой более образованные люди, причем не просто образованные, не с формальными дипломами, а технически образованные, у них может быть не быть никаких дипломов, но они опытные программисты и люди, владеющие компьютерной техникой. Они зарабатывают больше, на них большой спрос, там не хватает рабочей силы, там нанимают иммигрантов. Основное увеличение доходов населения происходит в той половине, которая лучше зарабатывает, в более высокой части. Та половина, которая менее квалифицирована, ее доходы не растут. Это чисто статистический результат естественных технологических и глобализационных процессов.
О том, почему американская экономика развивается в последние годы столь слабыми темпами, говорили профессор Михаил Бернштам и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA, бывший руководитель инвестиционных фирм в России и на Украине. Вопросы им задавал наш корреспондент Юрий Жигалкин. «Время свободы» – итоговый выпуск. Российские власти успешно навязывают обществу миф о благотворных свершениях советского периода. В противовес этому возник ряд интернет-проектов, в которых историки, культурологи, социологи и общественные активисты восстанавливают подлинные черты советской повседневности. В центре их внимания не глобальные события, а частная жизнь граждан СССР. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Советский строй завершил существование четверть века назад, и это уже немалый срок. Директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев вспоминает о том, как с окончанием брежневского застоя вдруг начала меняться и бытовая, и общественная жизнь.
Это ощущение многих людей, которые пережили вот этот переходный момент, было совершенно ясно, что вот на наших глазах уходит эпоха. Это не просто изменение образа жизни людей, живущих вот сегодня повседневными заботами. Это значит, что то, что еще недавно казалось привычным и даже вечным и неизменным, о котором, если тебя спрашивали, расскажи о том, как ты жил, ты останавливался и говорил, а что тут рассказывать? Не менял работу, не переезжал с места на место, и все, и оказывается, что, в общем, рассказывать нечего, потому что не было дистанции в отношении к этой жизни. И вот вдруг наступил момент, после которого эта дистанция начала очень быстро расширяться. Для некоторых людей в повседневной жизни это, может быть, не ощущалось, потому что все-таки переходы, они при всей радикальности, все равно жизнь-то она вот одна. Но для нас, как исследователей, и для нас, как людей, которые должны обеспечить материалом историков следующих поколений, этот процесс мы должны были очень хорошо чувствовать и осознавать. К сегодняшнему дню вот это ощущение, что повседневность советская есть достойный предмет для изучения, я думаю, что уже достаточно широко осознанно. Это сознание есть у историков, которые начинают заниматься изучением этой проблемы. И есть у тех людей, которые поставили свои задачи собирать и фиксировать документы, любые артефакты и факты в самом эфемерном их виде, так или иначе посвященные этой эпохе. Потому что без того, чтобы делали библиотекари, архивисты, а теперь еще и люди, которые собирают в интернете цифровой материал по этому поводу, следующим поколениям делать будет нечего. Мы исполняем очень важную миссию, наша сфера ответственности – представить во всем многообразии ту самую повседневность, которая стала теперь историей.
Задача, о которой говорил Михаил Афанасьев, важна не только для будущих поколений, для нынешних тоже. Во-первых, потому что уже успели повзрослеть молодые люди, родившиеся после распада СССР. Во-вторых, старших, начинающих испытывать ностальгические чувства по эпохе стабильности, нередко подводит память. Слово главному редактору сайта «Маленькие истории» Татьяне Лянной.
Началось все с того, что один из наших коллег, энтузиаст, стал обладателем довольно-таки объемной коллекции артефактов. Это и газеты, это и бюсты, это и монеты, это и открытки, это и медали. Показать все это всем желающим, естественно, у нас возможности не было. И тогда мы решили воспользоваться интернетом. Каждый артефакт, который имеется в нашей коллекции, является своеобразным проводником для того, чтобы мы дали пользователям представление о прошлом. Ну, скажем, коробочка от пудры «Кармен», которая была знакома каждой советской женщине. Они до сих пор помнят ее запах, до сих пор помнят, как стряхивали остатки пудры своих платьев. Для большинства молодежи эта коробочка ни о чем не говорит. Но мы помогаем, благодаря этому артефакту, пользователям вспомнить, рассказать о том, что было раньше. Что такое пудра «Кармен»? Это Полина Жемчужина, которая курировала когда-то парфюмерную промышленность. Это испанская страсть советских людей, грусть, испанская тоска. Это невозможность купить дефицитную парфюмерную продукцию. Каждый артефакт содержит очень много выходов на очень-очень-очень разнообразные темы. Спецпроекты, их у нас пока немного, это лагерная пыль, артефакты, которые касаются ГУЛАГа и всего, что с ним связано. Это пионерия, таких артефактов тоже очень много. Это как раз вот Испания и Великая Отечественная война. А подача материала у нас самая разнообразная. У нас есть рубрика «Фото». Есть фото, которое мы даже представить не можем, что на нем запечатлено. Советуемся с читателями. У нас мозговые штурмы проходят. Они с удовольствием помогают нам установить принадлежность данного артефакта. Что это вообще такое? Еще одна подача – это интересные факты. то, что для нас самих оказалось неожиданным, это просто демонстрация новых поступлений в нашу коллекцию, то есть фотографии с разных ракурсов и непосредственно маленькие истории. Но назвать их уже маленькими, лично у меня язык не поворачивается, потому что есть очень объемные статьи, потому как мы достаточно сильно углубились в материал. Когда появился Facebook, мы решили, естественно, привлечь внимание к своей коллекции, к своим знаниям, более широкую аудиторию. И пользователи пришли к нам около 80 тысяч. По возрасту это все-таки люди от 27 и старше. Это украинцы, это русские, белорусы. И еще мы транслируем себя очень активно на Испанию. Нам эта тема очень интересна. Очень много испанских артефактов времен гражданской войны. Отзывы пользователей самые разные. Я бы их разделила, наверное, на две большие группы. Одни говорят большое спасибо, не знали, спасибо, что напомнили. А вторая группа, тоже достаточно многочисленная, это те, кто говорит, не трогайте сакральное, не лейте грязь даже. В общем, те, для которых советское прошлое осталось в их памяти самым замечательным временем. Эти люди, они не приемлют никакой другой информации. Почему интерес к советскому прошлому, к советской повседневности сегодня возникает? Наверное, отчасти потому, что люди, которые родились в СССР, эту повседневность проживали как-то очень медленно, без оглядки, что ли, не оценивая, не анализируя. Сейчас, когда у них появляется возможность получать какие-то другие знания, другую информацию, которая отличается от той, что у них складывалось годами, для многих из них прошлое становится еще более родным, значимым, и они не хотят позволять нам или кому бы то ни было еще вмешиваться в это. Бывают комментарии, когда пользователь находит ошибку в наших материалах. 2 или 3 дня назад один из пользователей в одной из статей, у нас была информация о том, что впервые о детском лагере «Артек» информация прошла 30 ноября в «Правде» 1924 года. Так он нашел газету, от корки до корки ее прочел, сказал, нет, там вот нет, мы сказали, предоставьте скан, он сказал, обязательно предоставим. В общем, будем выяснять, кто где ошибся. Нас проверяют, мы этому рады.
Проект Анны Кирзюк посвящен нематериальному, но важному явлению.
Я занимаюсь проектом «Слухи эпохи застоя». Мой проект направлен на создание аннотированного каталога сюжетов слухов, которые ходили в СССР в период с 1965 по 1985 год. Результатом этого проекта будет электронный каталог, снабженный предисловием, поисковым аппаратом в виде системы тегов. Предполагается, что этот каталог будет размещен на сайте Школы актуальных гуманитарных исследований. Сейчас корпус сюжетов насчитывает 300 единиц и продолжает пополняться и уточняться. Зачем вообще собирать слухи? Слухи существуют в любом обществе, но известно, что там, где власть обладает монополией на публичное высказывание, получается такая ситуация хронического информационного дефицита. В этой ситуации слухи становятся очень важным коммуникативным каналом. Они образуют своего рода альтернативное медиа, через которое проходит огромное количество информации. При этом слух в таких обществах имеет особый статус. Информация, передаваемая по неформальным каналам, обладает часто большей ценностью и пользуется большим доверием аудитории, чем информация из официальных источников. То есть обмен слухами – это такая практика, которая была буквально вплетена в ткань советской повседневности. Я рассматриваю свой проект отчасти как попытку реконструировать содержимое вот этого альтернативного медиа. А поскольку слухи концентрируют в себе некие устойчивые стереотипные представления общества, то в итоге должно получиться что-то вроде карты стереотипов социальных, политических, этнических, экономических человека эпохи застоя. Круг источников, с которыми мне приходится работать, довольно широк. Дело в том, что намеренно слухи фиксировать могли только органы безопасности и идеологического надзора. И, в общем, они это делали, но не в эпоху застоя, а раньше, в сталинский период, когда распространение слухов каралось по 58-й статье. И существует довольно много исследований процессов циркуляции слухов в сталинское время, когда эта практика была криминализирована. Как правило, эти работы выполнены на материалы следственных дел. В эпоху застоя слухи практически исчезают из поля зрения соответствующих органов, поэтому отсутствуют источники, где бы они фиксировались систематически и целенаправленно. Получается так, что сюжеты разбросаны по самым разным источникам, по дневникам, мемуарам, письмам, самиздатская периодика, отчеты лекторов-пропагандистов, сводки писем в редакции газет. Также я провожу интервью и опросы. Эпоха застоя в этом смысле хороша тем, что это ближняя история и что данные, полученные из письменных источников, можно уточнить в процессе интервью. Мне кажется, что при любых работах по реконструкции советской повседневности нужно помнить о том, что есть источники синхронной эпохи, есть источники ретроспективные. Синхронные, конечно, обладают большей ценностью. Так, например, когда я работала над наполнением корпуса сюжетов, я обнаружила такую интересную вещь. Есть слухи, которые фиксируются только в ретроспективных источниках, только. Есть, наоборот, такие, которые фиксируются только в синхронных. Например, исключительно в синхронных источниках встречаются слухи на экономические темы. Это, прежде всего, сюжеты о том, что скоро будет повышение цен или скоро будет денежная реформа. По моим материалам получается так, что эти слухи циркулировали постоянно, просто постоянно. Люди бесконечно спрашивали у лекторов, пропагандистов, правда ли, что скоро повысят цены, правда ли, что скоро будет денежная реформа. Лекторы-пропагандисты обсуждали это на своих семинарах, как бороться с такими слухами. Там, Михалков писал обличительные басни про тех людей, которые верят таким слухам. И так далее, и так далее. В этой связи очень кстати будет вспомнить о результатах недавнего опроса Левада-центра, согласно которому 52% современных россиян хотели бы жить в условиях плановой экономики. И помнить при этом о том, что сюжет о повышении цен и денежной реформы совершенно отсутствует в ретроспективных источниках. Ну, по крайней мере, мне не встретились ни разу. То есть люди об этом не помнят. Получается, что со временной дистанции и сейчас людям кажется, что в условиях плановой экономики они были экономически защищенными. Но если копнуть, получается, что люди отнюдь не чувствовали себя экономически защищенными, а постоянно с тревогой ожидали каких-то от государства грабительских действий. Все эти сюжеты имеют по много-много фиксаций. Слухи ожидания войны, потом слухи о том, что я для себя называю тайная механика власти. Например, что Брежнев на самом деле не умер, или что кто-то на самом деле умер. Самые оппозиционные сюжеты – это как раз сюжеты на экономические темы и сюжеты о представителях элиты, о том, как они злоупотребляют служебным положением и как их дети делают все, что хотят, и остаются при этом совершенно безнаказанными. Есть такая группа сюжетов, которую я для себя условно называю «тайные свойства вещей». Ну, вот есть сюжет о том, что любой макаронный завод можно переформатировать на оборонный завод, потому что диаметр макаронины в точности соответствует диаметру какого-то, не помню, какого снаряда.
Говорит Анна Кирзюк. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Мэрия Новосибирска разрешила проведение ежегодной первомайской монстрации. Об этом сообщил Артем Лоскутов, до недавнего времени выступавший в роли организатора этого шествия. Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске еще с 2004 года. В апреле 2011 года Лоскутов получил за монстрацию премию в области современного искусства «Инновация», а в прошлом году мэрия Новосибирска впервые отказалась согласовать акцию. С Артемом Лоскутовым накануне очередной монстрации побеседовала моя коллега Мелани Бачина.
Два дня осталось до монстрации. Что с разрешением? Как вот на этот момент дела обстоят?
Я выложил во всех социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке своем разрешение подписанное с печатью, что не то чтобы разрешение, но как бы соглашение о том, что монстрация пойдет по какому маршруту, где сбор. Я могу вот сказать, там, в 13 часов у фонтана у театра «Глобус» сбор, в 14 начало движения, в 15 мы заканчиваем у библиотеки ГУПНТБ, собираем все в фургон и увозим. 3 числа откроем выставку, откроем свое собственное пространство независимое, например, для выставок по монстрации.
Этот маршрут вас устраивает?
Этот маршрут нас не устраивает, но в этой ситуации, в которой сложилась, единственная возможность.
То, что касается событий прошлого года, как все было, теперь, я так понимаю, повторений невозможно. Или вы думаете, что все-таки полиция также будет, чтобы, не дай бог, маршрут не изменили?
Я думаю, что полиции очень понравилось так красиво выглядеть, как героями стольких фотографий и репортажей, что они, наверное, тоже не менее красивом образе придут охранять, не знаю, православных от нас или нас от православных, но наверняка будет то же самое. Я готов, что будет не меньше. Полицейских никто не заинтересован в каких-то конфликтах, и я персонально за себя могу нести ответственность, что я готов чем-то рисковать, но я не хочу никого вести на такие риски за собой, это неправильно.
Но вы сказали о православных. Вы думаете, возможно, какие-то провокации, как это последнее время происходит в России?
Они происходят просто внутри вот этих всех кланов местных. Как бы, да, они просто не очень публично, но они происходят и сейчас. И они, как аргумент, используют угрозу нападения. Поэтому идет торговля здесь внутри, в том числе и за маршруты. В том числе и поэтому появился здесь пасхальный крестный ход, которого никогда не было.
Ну а как-то...
днем.
А как-то вы с полицией, не знаю, предварительно обговаривали то, что возможны такие провокации, чтобы избежать...
С полицией я не общался, общались другие организаторы, кто был на связи, но по телефону, что мы ищем маршрут, мы только готовы на легальный маршрут. Делаем все для этого и ищем компромисс.
В последнее время полиция как-то больше на стороне именно провокаторов, в том числе православных.
Они дружат, да, у них есть налаженные какие-то связи.
Артем, скажите еще, как вы отнеслись вот ко всем этим параллельным монстрациям, которые вот появились, ну, и в этом году, я так понимаю, будут...
Власть решила себя проявить как бы на этом поприще. Они решили, что они могут сделать не хуже. Почему бы не дать им шанс? Пусть будет две монстрации. Да, мы все-таки договорились о некотором разделении между нами. Посмотрим, может быть, у них получится лучше. 10 монстраций лучше, чем одна монстрация. Пусть церковь свою организует. Они делают молодежный крестный ход летом. Табличками такими, что очень такими, но близкими, в принципе, к монстрациям.
Как вы думаете, оттянет эта провластная монстрация ваших монстрантов, или это будут совершенно другие люди?
Я чувствую, что это будут совершенно другие люди, потому что есть информация о неких разнарядках, о том, что туда собираются выводить сотрудников. Понимаете, это такое абсолютно анти-монстрация. В плане духа, в плане духа организованности. Настоящее делается как бы снизу, да, здесь людям будут раздавать костюмы, сводить их автобусами. Но я думаю, что эстетически это будет очень выглядеть по-другому. Может быть лучше, почему нет? Посмотрим. Единственное, что никому не хотелось бы смешивания, люди не хотят такого смешивания, сами я вижу участники. Поэтому между нами будет какая-то дистанция, возможность как-то определиться, куда кто хочет пойти, или люди хотят смешаться, помешаться.
В прошлом году вы ведь получили 10 суток. Если будут какие-то в этом году провокации и, возможно, задержания, вы чувствуете себя готовым, что вас могут снова задержать за нарушение?
Ну, нужно быть готовым каждый день. Я в прошлом году старался действовать в рамках закона, быть на связи с полицией, как-то прислушиваться к тому, чего они просят, чего они требуют, да, не нарушать их требования. Ну, единственное, возможно, была проявлена некая настойчивость, и люди не желали расходиться по домам. Мы просто не давали такой возможности, да, не давали возможность идти только в одном направлении. Потом это было оформлено как организация шествия. Ну, я, не знаю, ходил с мегафоном, просил не конфликтовать с полицией, там где-то завязывались какие-то перебранки. Ну, просто раз уж я позвал туда людей, там как причастен к этому, ну, я несу ответственность за то, чтобы все прошло бесконфликтно. Полиция готова разговаривать со мной, значит, надо с ней разговаривать. Здесь мы идем в более спокойной обстановке, да, то есть если раньше как бы нас как бы позвали всех, но как бы не позвали, то здесь вроде у нас все-таки есть документы, все должно быть спокойно, полиции будет очень много, они будут неким барьером между крестным ходом, который как раз примерно в это же время будет проходить по главной улице, вот. Собираются созвать туда 15 тысяч человек. Вы знаете, как соревнования по увеличению разных частей тела происходят в неких стадах. Вот здесь РПЦ решила, что им тоже нужно первым пройтись и пройтись по главной улице и собрать больше людей и везде плакаты. Вот. Ну, посмотрим. Дух новосибирский, он проявляется, наверное, во многих мероприятиях, не только в монстрации, но и откладывает свой отпечаток на другие события.
Вы ожидаете примерно, сколько в этом году человек может принять участие?
Я надеюсь, что будет не меньше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году была очень обстановка такая тревожная. Вот. В прошлом году были оценки там от 1,5 до 2,5 тысяч. Надеюсь, будет не меньше.
У вас есть уже главный лозунг, как обычно, в этом году?
Есть варианты.
Есть варианты. Ну, то есть мы увидим
есть,
это
есть
как...
варианты, а их обычно никто не знает до дня мероприятия, поэтому это секрет.
С организатором первых первомайских монстраций в Новосибирске Артемом Лоскутовым беседовала Мелани Бачина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 29 апреля. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
нас постоянно были какие-то дома. Языковые игры, буриме, сочинение стихов. Бесконечные дни рождения, значит, к ним всем надо было придумать какие-то стихи. Стихи смешные, пьесы какие-то ставить.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с писательницей Татьяной Толстой о родном языке.
Я приезжала в Россию, как минимум на лето. Я чувствовала острое наслаждение, когда я шла по улице, и в толпе говорили по-русски. Так вот, я, значит, в восторге я слушала эту речь. Мат, интонация, эти акцент. Слышишь диалекты разные, южный, северный, вот как она все идет. И просто бездиалектную, вот такую простую московскую речь. Как я этот русский язык дополнительно полюбила после вот этой страшной ваты чужого языка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».